И тем не менее, каждому является мескалито и дает определенный урок. Во всяком случае, так говорили участники метод, на которых я присутствовал. На собственном опыте я убедился, что облик, который принимает мескалито, и характер его уроков поразительно единообразны, хотя их смысл воспринимается участниками по-разному. Это единообразие я объясняю действием сложного скрытого манипулирования настроением людей. На изложение и разъяснение моей теории ушло 2 часа. Кончил я тем, что попросил Дона Хуана объяснить, каким образом удается настроить людей на один лад. Дон Хуан нахмурился. Я решил, что он обдумывает мои слова. Казалось, он погрузился в размышления. Помолчав немного, я спросил, что он думает о моей идее. Он вдруг расхохотался. Я спросил, что его так рассмешило. «Ты с ума сошел! Никто на метоте не занимается такой ерундой, как настройка. Думаешь, мескалито можно перехитрить?» Мне показалось, что Дон Хуан избегает ответа по существу. «Зачем кому-то настраивать людей?» — упрямо продолжал он. «Ты сам бывал на методах и прекрасно знаешь. Никто никому не подсказывает, как себя вести. Никто, кроме мескалито». Я сказал, что не могу с этим согласиться, и вновь попросил объяснить, как производится настройка. «Теперь понятно, зачем ты приехал», — произнес Дон Хуан с видом заговорщика. «Но, увы, ничем тебе помочь не могу. Никакой настройки нет. А почему все как один утверждают, что им явился мескалито?» «Потому что они его видели», — сказал Дон Хуан со значительным видом и как бы мимоходом добавил. «Можешь побывать еще на одной метоте и увидеть все сам». «Какой хитрец!» — подумал я, и, ничего не ответив, спрятал свои записи. Дон Хуан, кажется, и не ждал ответа. Немного спустя Дон Хуан попросил отвезти его к одному из своих приятелей. Мы провели там почти весь день. За разговором Джон, так звали приятеля, спросил, по-прежнему ли я интересуюсь пиотлем. Это он 8 лет назад дал мне первую порцию пиотля. Я не знал, что ответить. На помощь пришел Дон Хуан и сказал Джону, что все идет как надо. На обратном пути я решил не оставлять вопрос Джона без ответа и, среди прочего, сообщил, что не собираюсь более экспериментировать с пиотлем, что для этого у меня не хватает смелости и дело это давно решенное. Дон Хуан улыбнулся, но ничего не сказал. Зато я до самого дома болтал без умолку. Мы уселись перед дверью. Стоял жаркий солнечный день, но дул легкий ветерок и душно не было. «Почему ты так нервничаешь?» — вдруг спросил Дон Хуан. «Сколько лет назад ты бросил учиться?» 3 года. «А почему нервничаешь?» «Дон Хуан, мне кажется, я тебя предал». «Ты меня не предал. Я обманул твои ожидания, сбежал, короче, проиграл. Ты делаешь то, что в твоих силах. К тому же ты ничего не проиграл. Я учу тебя трудным вещам. Мне они давались еще труднее. Но, в отличие от меня, ты не отступил. Ведь я приехал сейчас не из желания продолжить учебу, а просто так, чтобы кое-что у тебя спросить». Дон Хуан пристально посмотрел на меня и произнес: «Тебе нужно обратиться за помощью к дымку». «Нет, Дон Хуан, дымка с меня хватит. Нет больше моих сил». «Ты еще и не начинал по-настоящему?» «Я боюсь». «Ничего удивительного. А ты старайся думать не о страхе, а о том, как это чудесно видеть. Я так не могу. Как только вспомню дымок, меня словно тьма обволакивает, будто все люди куда-то исчезают и некому слова сказать.